Подписка. Подписка на заем проходила скандально. С мастерами разговор был короткий. С работягами, монтерами, особенно с женщинами. Вот тут началось. Ни в какую. Плакали, ругались, выливали на нас все свои обиды. Муж с фронта не вернулся. Мать больна, дети больны, долги. Не врали, потому что только от безнадёги можно было пойти на такую работу. В любую погоду долбать ломами, кирками чертов асфальт, таскать тяжеленные муфты, костер разводить, чтобы греть кабельную массу, мать ее перемать. Вся черная работа доставалась бабам. Мастера командовали, монтеры были наперечет. Пробовал я тянуть тележку, загруженную инструментами и прочим грузом километр, а то и два, и рикша. Вызывали их по одной в наш кабинет. Кроме нас, с главным инженером Комовым еще уговаривал парторг Поляков. Заходили. В ватниках, косынках, резиновых сапогах. Грязные потеки лиц полосовали их лица. Плакали заранее, монтерской. Что подписаться с намеченный заработок? С наших доходов? Ни стыда, ни совести вас, начальнички. Ваши жены, небось, копейки не считают. Комова они не материли. Он с ними всю блокаду пахал. Все доставалось мне. Я еще с дуру специально нацепил ордена и медали по случаю этого адского дела. Ты вернулся? Вот подписывайся. Ишь, разукрасился. Ольга Лебедева не могла сдержаться. Она разъярилась еще больше всех, орала. Я уже все отдала. И отца, и мужа для родины. Так что вам... Не надо меня агитировать, у меня четверо иждивенцев, четверо. Ты, что ли, будешь их кормить, чтобы я на ваш сраный заем подписалась, пропадет пропадом. На нее не действовали ни посулы, ни обещания премий. Она подступала ко мне вплотную. Подписка — дело добровольное, так? Что ж вы наседаете? А тебе лишь выслужиться, не то что на месячную, на недельную не подпишусь. Она вошла в штопор, как выразился Поляков. Не устраивает, увольняйте. Мне терять нечего, и имела я вас всех. Крашеные стриптоцидом огненные волосы ее растрепались, прилипли ко лбу. Она вскакивала перед нами, руки в боки, голову закинула. А ведь хороша! Вдруг вырвалась у Полякова. И это естественное мужское окончательно разъярило ее, похлопал себе между ног. — Вот этим зарабатывать буду. Вы меня, партеец, толкаете. — Да ладно тебе, — сказал я. — Не хочешь и не надо. Не подписывайся. Когда она вышла, Поляков сказал. — Так нельзя. Так мы всю подписку сорвем. Она сейчас всех баб взбаламутит. И он был прав. Мы оказались на последнем месте не то что по кабельной сети, а по всему Ленэнерго, да и по району тоже. Так нам объяснили в райкоме. Туда нас вызвали аж к первому секретарю. Мы испортили им показатели, проявили гнилой либерализм. На этом мы проверяем каждого руководителя, коммунистов, секретарь говорил безразлично, холодно, давая понять, что дело этим не кончится. Вы нам сорвали важнейшую кампанию. Что это за работа? Я сказал, что самое важное для нас безаварийная работа. Поляков предупреждал меня, чтобы помалкивал и не спорил, пусть поставит на вид, даже закатит выговор. Выговор, — сказал он, — не туберкулез. Райкому тоже надо отговориться перед городом. Он был прав. Но я не вытерпел высокомерного тона, каким отчитывал нас секретарь. — Вы знаете, сколько у нас солдатских вдов? — сказал я. — Вот это твой вопрос, голубчик. Надо уметь людям внушать, на то тебя и поставили. — Меня поставили не для этого, — сказал я. Секретарь встал. Был он рослый, плечистый, нагло выше нас, глаза его были светло-алюминиевые, смотрели запоминающе. — А идеологический промах, по-твоему, пустяк? Он говорил и говорил, повторяя то, что было уже наговорено. — А вы приезжайте к нам, научить, как внушить им. — Хочешь, значит, подставить партийные органы? — И ты, Поляков, на поводу идешь? — Ясно, — заключил он непререкаемо, — чтобы цифра была выполнена, хоть за ваш счет, как угодно. За Лебедева я подписался, все равно не доставал до контрольной цифры. Пришлось и Комову выложиться, и Полякову. А Лебедева ни спасибо не сказала, ни смягчилась, смотрела с насмешкой, говорила. Ну и что, что фронтовик? Может, он и там бойцов своих не жалел, как нас не жалеет. И на следующий год происходило то же самое. Беспощадная принудиловка. Кроме займа требовали еще соревноваться с другим районом, требовали выходить на демонстрации, вступать в какие-то общества, ходить на субботники. В райком меня этот первый секретарь все-таки еще раз вызвал, как бы в порядке примирения обратился с просьбой дать мощность комиссионному магазину. Я пояснил, что на этом участке свободной мощности нет. Что-то он мне доказывал, а я смотрел на камин в его кабинете. Роскошный камин с мраморными богинями, украшенный искусно кованой решеткой, весь кабинет с блеском темно-синего штофа на стенах, с орнаментом, подобранным к лепнине потолка, все убранство этого роскошного помещения никак не соответствовало грубокомандному тону секретаря. Я думал о том, как странно, что люди в этом княжеском особняке не чувствуют, что вести себя здесь следовало бы по-другому. И еще о том, что победа не принесла нам снисхождения.